Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается актуальной новости, которая должна была случиться, но вот и она и произошла. Речь идет о том, что мэра Астрахани, как раз того, который со скандалом избирался в противовес члену Координационного совета оппозиции Олегу Шенину. Если помните, летом была такая история. Так вот, этого мэра Астрахани задержали сегодня при получении взятки. Взятки в размере 10 миллионов рублей, причем по версии Следственного комитета, который разрабатывал эту историю, речь идет о том, что господин, так, как его зовут, этого Столяров, получал эти 10 миллионов рублей в качестве, так сказать, предоплаты, если можно так выразиться, за выделение участка размером 3000 метров квадратных в Астрахани под строительство некого административного здания, ну, видимо, бизнес-центра.
Редкий случай, когда я верю Следственному комитету, причем верю сразу и безоговорочно.
Да, тут, собственно, не требуется долго размышлять на эту тему, потому что сам Шенин как раз в период его противостояния с мэром, этим будущим мэром, говорил, что это, в общем-то, чистое олицетворение партии жуликов и воров. Вот это прям вот ворюга в натуральном своем виде.
И причем он со всем аппаратом. У него там аппаратчики все знамениты тем, что они взяточники. То есть
да.
Он там не один, это целый коллектив бандитов.
Да, нет, это действительно целый коллектив. Причем замечу, что избранный мэр этот коллектив собирал под себя. Вот. Надо сказать, что половина заместителей мэра Астрахани находится либо в федеральном розыске, как некто Олег Лебедев, либо в местах лишения свободы, как Андрей Ковалев, либо осуждены, но ходят на работу, как Игорь Редькин или Геннадий Диденко. То есть там такой есть плотный коллектив, который находится в транзитной стадии между посадкой, так сказать, и брачьей взятки. Вот. И мэр, естественно, этот коллектив возглавляет. Ну, глупо было бы предположить, что все вице-мэры воруют, а над ними стоит такой святой и неподкупный мэр, который их набрал в свою команду, и вот сам по себе, так сказать, гвоздя ржавого не утащит. Естественно, утащит и не только гвоздь, и гораздо больше. И вот этот вот самый гвоздь как раз и случился в лице, значит, вот этой вот взятки, на которой он, заметьте, был взят с поличным. Вот. Но помимо этого, тот же Шенин, который в курсе, естественно, астраханских дел, говорит, что задержание может быть связано также и с делом Недашевой, некой племянницы Столярова, которую он перечислил по фиктивной сделке еще 7 миллионов 200 тысяч рублей. То есть, короче говоря, он крал всюду, где только мог и сколько только мог, и в какой-то определенный момент на этом деле попался, точнее говоря, его, видимо, пасли, и в определенный момент все-таки взяли, когда это уже было полично. Надо сказать, что губернатор Астрахани, так сказать, очень оригинально прокомментировал эту новость в своем блоге. Он сказал, что вот некоторые люди не слушаются предупреждений и в результате за это вынуждены поплатиться. Из этого, так сказать, из этой многозначительной записи следует как минимум то, что губернатор астраханский, во-первых, был в курсе, что мэр Астрахани вор, что он именно этим и занимается.
Равно как и сам губернатор.
Равно и сам, как сам губернатор, это верно, да. Но, видимо, губернатор входит там в какую-то категорию А или еще там А+, вот, которую берут не прямо сразу, а за взятки, связанные еще с какими-то политическими прегрешениями.
Очевидно, мы раз... По разрешению Путина.
Да, ну, разумеется, все это по разрешению Путина. Но, видимо, вот мы раз так они в эту категорию не попадают, а губернатор все-таки попадает. Вот, и поэтому он как бы ворует еще спокойно на своем месте, но говорил своему подчиненному, тоже вору, который, кстати, если он ворует под ним, то, заметьте, он ворует не просто так, он, значит, ему какую-то долишку наверх относит, а уж как она дальше там распределяется, это тоже известно, в общем-то, рыба гниет с головы. Так вот, видимо, он его предупреждал, что воровать-то много не надо, не то, чтобы не надо воровать вообще, а надо воровать как бы умеренно, по чину, осторожно. Это все подтверждение того, что на самом деле вот эта вот так называемая борьба с коррупцией, которая ведется сегодня разными силами и чуть ли не инициируется самим Путиным, ничто иное, как, так сказать, совершенно заведомо проигрышное дело, потому что коррупционная система, которая была создана самим Путиным, в котором Путин является главным вором, сейчас, по сути дела, поставлена перед нерешаемой задачей. То есть как сделать так, чтобы главный вор продолжал воровать, а вот под ним внизу находились, я даже не могу назвать это честными людьми, ну, скажем так, условно честные люди, да, которые, получая бы большую зарплату или имея бы какие-то легальные преференции в виде там выделенных участков, которые они присваивают, ну, как Собянин квартиры, да, он же не просто их ворует, надо отметить.
Не-не-не,
да,
он ее просто ворует. Преференции, когда тебе повысили заработную плату, Саш, и ты имеешь право заказывать личный вертолет за те деньги, на которые ты формально получил в виде заработной платы. Это легально. Собянин квартиру просто украл.
Саш, под
непросто... Незамысловато как-то.
Саш, под непросто ворует в нынешних реалиях государственной системы, я имею в виду не сам факт воровства, а то, что в этом факте воровства соучаствует президентская администрация. То есть конкретно Путин через своих ставленников, которые дают как бы ему лицензию на то, что вот это конкретно можно украсть. Потому что та квартира, о которой идет речь, вернее квартиры, они были вначале выделены из этого самого президентского фонда, а потом, значит, каким-то образом быстренько приватизированы. Естественно, не без участия вот этой вот верхушки. То есть это вот как бы одобренное, легальное воровство, в пределах которого, так сказать, власти на это разрешают и его санкционируют. А господин Столяров, видимо, помимо легального воровства, которого, судя по его чину и размеру, не должно было быть особо большим, он, так сказать, еще и занимался воровством нелегальным, что, собственно, в какой-то мере мне понятно. Потому что, во-первых, по отзывам Олега Шейнина, он все-таки в теме астраханских дел, он стал вором, я имею в виду Столяров, когда пришел на пост мэра, а он уже был им достаточно долго и профессионально, так сказать, до вступления на эту должность. Это раз.
Во-вторых, авторитетный единорос.
Авторитетный единорос, да, так сказать, ворюга. Во-вторых, когда он эту должность себе приобретал, я даже не называю это выборами, так сказать, или какого-то рода конкурентной борьбой, то понятно, что всем, кто к этому процессу был причастен, кто командует там тишками Чурова, кто там в местном исполнении, в местном разливе участвует в этом в Астрахани, они все были соответствующим образом смазаны и получили свои бонусы. То есть человек, в данном случае ворюга этот, Столяров, он на это дело потратился. То есть он не просто так вот пришел с красивой мордой, правда, я не уверен, что она слишком красивая, но тем не менее, в избирательную комиссию или в Единую Россию, там сказали, блин, ну мы ж тебя все время ждали, вот какой же ты хороший, давай тебя в мэры. И он эту должность купил. И поэтому, естественно, что у него есть желание эти деньги обратно отбить. Вот. Вот поскольку это отбитие приняло там ретивый, не очень ретивый характер. Ну, короче говоря, так сказать, как-то превысило некую установленную планку воровства. Кстати, любопытно было бы узнать, кто ее устанавливает, в каком объеме.
И в данном случае губернатор. Он просто, скорее всего, не поделился просто с ним.
Ну, я думаю, что он поделился, но, может быть, в недостаточной мере.
Не в том объеме, да.
Не в том объеме, да. Тут нюансов может быть много. Вот. Но так или иначе, значит, он вот это вот обязательство воровское свое нарушил, так сказать, превысил планку и за это был, так сказать, схвачен немедленно. Вот. Поэтому вся в итоге вот эта вот борьба с коррупцией, это я обобщаю уже до общероссийский или общефедеральный, как угодно, уровень, да, это является совершенно и полной показухой. Потому что, естественно, что в партию и в систему, которая сплошь по вертикали, сверху донизу, состоит из воров, вот человек честный прийти не может по определению. Потому что, во-первых, он будет ей отторгнут, как человек чужой. Во-вторых, когда он приходит туда уже не будучи чужим человеком, а своим, он приходит туда с намерением что-то украсть. Вот на своей конкретной должности. Да? Больше или меньше, это уже сообразно его оценке. Да и вообще, поскольку вот те же самые депутатские места, скажем, в Единой России, они, в общем, требуют, мягко говоря, неких спонсорских взносов в кассу, которые исчисляются там миллионами и, по-моему, не рублей, а долларов, вот, то, соответственно, что человек, который такие спонсорские взносы делает, это я уже так с уровня мэра перехожу на уровень депутатов, потому что это все часть одной и той же путинской системы. Значит, естественно, он приходит туда с намерением эти деньги себе вернуть еще с неким наваром. Это я все говорю к тому, что попутно вот этой вот коррупционной новости разнеслась другая о том, что депутатам Государственной Думы должны повысить зарплату и достаточно резко, где-то с 250 тысяч рублей в месяц до 470 тысяч, если я не ошибаюсь. Это кто-то
началось 110, потом сейчас сделали 250 с сентября. И обещали через полгода 420.
420 это неплохо, это 10 тысяч евро. Вот, но то есть, как бы зарплата вполне достойная даже по европейским меркам. Да? Но я хочу сказать, что на уровне тех затрат, которые поднесли вот эти вот депутаты для того, чтобы в эту систему вклиниться и, соответственно, получить заветный мандат, это выглядит, ну, если не копейками, но какой-то слабым возмещением суммы с рассрочкой на 5 лет мандата. Вот, естественно, они рассчитывают на большее. Поэтому каждый из них, значит, имеет свои какие-то планы лоббирования, воровства, так сказать, и тому подобного, которым он рассчитывает эту должность, так сказать, окупить с плюсом. Что, в частности, среди прочих, делал и мэр Астрахани Столяров, на чем он, собственно, доблестно и попался.
У меня есть своеобразная версия вот того, что произошло. Мне кажется, что и силовики, и депутаты крайне возмущены, что денег им платят мало. Причем денег-то у них много, они их воруют там и взятки берут. Это понятно. Им нужны легальные деньги. Легальные деньги, которые они могли бы формально класть на счет, покупать на них недвижимость и в стране, и за рубежом, ездить, отдыхать и прочее, прочее, прочее. Для легальных надобностей. И они, когда поняли, что так сказать, им денег дали, но мало, они озаботились эту мыслью, и они пытаются через вот это подобные дела поднять ставки своей заработной платы. Они хотят доказать, что если в вонючей Астрахани, которая находится черт знает где, нищий дотационный регион, юг, Каспий.
Ну, правда, очень... на черной икре сидящий, который является...
Сидящий на черной икре, но, тем не менее, чисто по бюджетным показателям, конечно, регион дотационный.
Понятно, потому что вся икра, которая уходит оттуда налево, как она может...
Да, и когда вот этим громким делом удастся доказать, что он брал не только 10 миллионов в виде одной взятки, а еще и долю получал, так и мэр города получает такие взятки, они хотят показать таким способом Путину и иным руководителям государства, что вон оно, какие деньги-то гуляют на самом деле на региональном уровне. Можно сказать, на уровне местного самоуправления. А что это мы получаем меньше? Надо бы нам добавить. И не исключено, что кроме вот этой очевидной, лежащей на поверхности версии, что он не поделился или недостаточно поделился с губернатором, есть еще версия мыслей федеральных органов власти, которые такой взяткой в низкобюджетном регионе хотят показать размер, сколько они могли бы получать. И давление определенное на Кремль, что надо бы нам легальных денег добавить. Вот я думаю, что такая версия тоже имеет право так сказать,
на существование. Ты знаешь, у меня тоже есть одна очень серьезная версия на этот счет, и относительно касательно всех этих прибавок к зарплате. Я-то лично думаю, что вопрос даже не в объеме того, чего получает вот в данном случае, ну, например, думский депутат. Я не знаю, какая зарплата там была у мэра Астрахани. Не думаю, что он там жил на 10 тысяч рублей. Конечно, она была, так сказать, измерялась там десятками или сотнями тысяч. Вот, но будем отсчитывать от думского критерия, который на сегодняшний день объявлен. Вот эти 250-420 тысяч. Вопрос не в том, много это или мало. Может быть, если каждый человек, который бы, так сказать, просто получал ее в качестве зарплаты, ему бы на жизнь это, так сказать, вполне хватало и на все его приобретения там, и все подобное, тому подобное. Это, в общем-то, зарплата, которая, ну, скажем так, каждые два месяца позволяет покупать себе машину бизнес-класса. Она ему не нужна, потому что у него под попой, так сказать, машина с мигалкой или без таковой, но с какими-то...
Да, там есть еще скрытые льготы.
Платными номерами, да, и прочее, прочее, но я просто говорю, что объем более чем достаточный. Но вопрос в том, что эти люди не воспринимают эти деньги, получаемые в качестве зарплаты, как источник своего существования. Вот что существенно. Они воспринимают ее, ну, как некую, если угодно, стипендию, которая дается им вот на текущее прожитье. Ну, там, на кабаки, на какие-то там подарки любовницам, ну, может быть, еще там на что-то вот такое. Вот, знаешь, вот, как говорится, текущие расходы. А вот основные, на которые покупаются квартиры, там, острова, там, я не знаю, что еще, так сказать, виллы за рубежом,
яхты, самолеты.
Яхты, самолеты и так далее, это то, что надо украсть. То есть в их понятии вот заработать что-то, то есть положить себе что-то по-крупному в карман, это неизбежно связано с воровством. И никакой уровень зарплаты, хоть им даже повысят эту зарплату еще там вдвое, он этого подхода не изменит, потому что они принципиально настроены вот на это, на воровство, вот, из которого должен черпаться источник их существования. А пост, который они при этом занимают, получая за эту, еще раз повторюсь, некую стипендию, это, если угодно, вариант отмазки. То есть вариант такой неприкосновенности. Очень условный в нынешние времена. Потому что для кого-то она может быть достаточной, а для кого-то недостаточной. Тут уж вот как фишка ляжет. Причем фишка может ложиться совершенно нелогично. Да? Вот одному, как говорится, все сходит с рук, а другого вдруг раз там и на каких-то вшивых 10 миллионах, о которых и говорить-то стыдно, да, взяли, вдруг и поймали, и тут повели в кутузку с намеком на то, что этот тебе светит там лет 15. Вот. Естественно, что поэтому, так сказать, вся эта публика находится в некотором таком смятении, потому что она до конца не знает, чего можно и чего нельзя. Но ее настрой на то, что зарплата, получаемая им, является вот чем-то вроде, так сказать, студенческой стипендии, а все остальное должно проходить исключительно путем собственных махинаций, вот это, я думаю, вещь очевидна. Я просто еще раз напомню случай, о котором я уже рассказывал примерно год или полтора назад нашим слушателям, когда сместили с должности прокурора нашего юго-западного округа Москвы, и оказалось по ходу движения, что мало того, что у него там на подоконнике где-то под бумагами лежало 200 тысяч рублей, которые он просто типа забыл, ну и как-то не вспомнил, фиг их знает. Вот. Так он за два года своего прокурорства умудрился ни разу не получить зарплату, ибо она ему, так сказать, все время капала на книжку, в Сбербанк, вернее, на карточку в Сбербанке. И когда его спросили, а что ж вы ее не получали? Кстати, спросили тогда, когда поинтересовались в Сбербанке, у вас там получатель зарплаты там не умер случайно, а то что-то вот у него зарплата идет, а и неплохая, кстати, прокурорская зарплата, а он ее ни разу не снимает. То он объяснил это просто, что, дескать, вот когда он получил карточку Сбербанка, он код от нее потерял и потом забыл. И вот как-то и не потребовалось. Кстати, его, я до сих пор помню эту историю, его выгнали с места за прогулы на работе. Да, прикинь, прокурора, так сказать, округа, одного из 10 округов Москвы, выполняют за прогулы на работе. Потому что выяснилось, что в течение рабочего года он где-то раз в 12 летал за границу, правда, на короткие, так сказать, периоды, там, неделя, две, там, туда-сюда. Причем только один раз соизволил пролететь бизнес-классом. А все другое время летал исключительно в частных джетах. Вот. Вот это просто относительно характеристики тех персонажей, которые занимают, в общем-то, сравнимые должности, потому что мэр Астрахани, прокурор юго-западного округа Москвы, ну, это где-то примерно бьющийся, так сказать, по величине своей фигуры. Да, я просто говорю про масштаб того отношения к наворованному, который царит среди них, и, соответственно, что они воспринимают как свои доходы, и этими доходами явно не является та зарплата, которая может увеличиваться или уменьшаться.